Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Федор Тарасов, певец, лауреат международных конкурсов, доктор филологических наук, и Олег Верозуб, диктор, актер, артист озвучки и дубляжа мирового кино. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наши дорогие гости вдвоем уже в эту субботу будут презентовать публике замечательный проект «Шаляпин. Голос России». Пользуясь случаем, хочу пригласить наших радиослушателей на этот прекрасный концерт. Напоминаю, в субботу, 16 ноября в 19:00. И интересно то, что это концерт такого двойного формата, и как исповедь, и одновременно как спектакль, где прозвучат и арии, и различные вокальные произведения из репертуара Федора Шаляпина и какие-то его размышления из его автобиографической книги «Маска и душа». И я хотела бы, раз уж у нас такой повод назрел, попросить вас немного рассказать нам, приоткрыть занавес вот об этом проекте. Наверняка вы сейчас этим дышите, этим живете. Вот поделитесь, пожалуйста, как вообще родилась эта идея и что вы от этого ждете?
Да, проект «Шаляпин. Голос России» — это концертный проект, который был создан к 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Накануне этого юбилея я перечитывал его книгу «Маска и душа», о которой вы упомянули, и был в очередной раз просто пронзен и ошеломлен глубиной шаляпинского размышления о России, о его пересечениях с ключевыми фигурами из той исторической эпохи, которую он застал. Это одна из наиболее драматичных и интересных эпох в истории нашего Отечества. И я увидел, насколько тесно эти размышления и его исповедь как художника, его приглашение нас в свою творческую лабораторию, если можно так выразиться, как это все пересекается с теми произведениями, которые стали, если говорить современным языком, хитами Шаляпина. И как это все увязывается в одно целое очень логично и интересно. И, в общем, закончилось тем, что я выбрал куски из этой книги, их связал логично с теми произведениями, которые пел Шаляпин, и которые мне хотелось представить на сцене, и родился вот этот, не знаю, как его назвать, спектакль или концертная литературная композиция, исповедь, в которой это действительно звучит голос Шаляпина как автора книги «Маска и душа», и как раз вот эти отрывки из книги Шаляпина будет читать Олег Верозуб, мой товарищ по сцене, и вот эти великие произведения русской музыки, русской классической вокальной музыки, над которыми Шаляпин работал всю свою жизнь и неоднократно исполнял на всевозможных сценах, они будут представлены мною как вокалистом, как оперным певцом. И почему назван проект «Шаляпин. Голос России»? Потому что действительно он не только свою автобиографию рассказывает, это не только его исповедь, это осмысление исторических путей России. Он себя не мыслил вне этого контекста. И это, в общем, настолько сейчас актуально, если слушатели простят этот казенный термин, да, настолько животрепещуще, нисколько не потеряло свою актуальность, хотя прошло уже сколько, целый век прошел с тех пор, когда Шаляпин, ну, почти век, да, прошел с тех пор, как Шаляпин создал свою книгу «Маска и душа». И этот проект, он, как я уже сказал, был создан к 150-летию, и мы с Олегом представляли его на разных сценах России, а его премьера была на сценах Калужской филармонии. Затем мы повезли его в Сибирь. Такие были пути очень сложные. И, наконец-то, в итоге, сейчас в Москве это финальный, может быть, аккорд, финальный аккорд, финальная точка этого, ну, может быть, или временно финальное, да, многоточие вот этого турне, если можно так выразиться, и в Доме музыки, в Московском Доме музыки, в новом зале, зале имени Шнитко с прекрасной акустикой, будет звучать концерт «Шаляпин. Голос России». Может, Олег что-то добавит?
Да, как... Олег, поделитесь, пожалуйста, что для вас этот
проект? Как солист этого проекта.
Да. Ну, я, во-первых, еще раз пользуюсь случаем, Федора хочу поблагодарить за то, что он меня пригласил в этот замечательный проект, потому что, ну, Шаляпин... Наверное, все это имя очень хорошо любому человеку известно и легендарное, да, но для меня как артиста в первую очередь интересно то, как он, вот эта вот легенда, этот большой артист шел к постижению и этой сценической правды, как он искал путь, как развивалось его творчество. И надо сказать, что в этой книге, замечательные вот отрывки, из которой звучат в этом вечере, там есть удивительные вещи, которые ценны очень для артиста, для любого, ну, в принципе, для, просто для всех, но для артиста, для меня вот они очень интересны, потому что самое главное, что я вот для себя вынес, что, во-первых, что Шаляпин, несмотря на его талант огромный, на его данные, главное, что он всю жизнь учился. Он стремился, впитывал всей кожей, всеми нервами, всей своей душой все самое лучшее. Он тянулся к красоте. Он даже когда чего-то не понимал, там вот есть фрагмент, где он рассказывает, когда он еще совсем молодым человеком, его повезли, привели на выставку, и он ходил, смотрел на картины. Мы сказали, это не смотрите на эти картины, это не стоит. Вот пойдемте, я покажу настоящее творчество. Он не мог понять, а почему Врубель так нравится, вот, это, если не ошибаюсь, Савва Морозов, да?
Савва Мамонтов, да.
Савва Мамонтов, да. Прошу прощения, да. Савва Мамонтов говорил, пойдем, я покажу тебе вот Врубель, вот это стоит посмотреть. И он задавал себе вопрос, а почему я вот чувствую, что мне это нравится, а человеку культурному, образованному, который понимает, нравится другое? Эти вопросы для творческого человека... Они, в общем, должны быть, они будоражат, и они толкают вперед. Вот, и я понимаю, что этот путь, именно этот путь вот непрестанного познания, непрестанного поиска в творчестве, он просто необходим для большого артиста, для настоящего артиста. Вот это меня, конечно, очень согрело и привлекло вот к этой программе.
Знаете, ведь в этом есть такая искренность и, на самом деле, очень честный путь самопознания, потому что, мне кажется, это и для артиста актуально, но и для человека в любой абсолютно сфере. То есть я-то кто? Почему? Что я ощущаю сейчас, да? Что это для меня? Это ведь, на самом деле, и познание себя, и познавая себя, ты предъявляешь себя миру, а я-то какой, да? Потому что ведь миру что интересно? Миру интересно вот это неповторимое своеобразие. Какой ты на самом деле, да? Вы сказали, сценическая правда, да? То есть, ну вот ты-то какой? Покажи нам себя, да? Приоткрой нам себя, вот ты кто?
Да, ну и познание, конечно, познание себя, но и познание... Что такое вообще сложное, конечно, это, как тоже Шаляпин сказал, он сказал, что... О религии и об искусстве можно много говорить, но никогда не скажешь всего, да? Вот. Но познать, наверное, трудно, но это путь всегда, всегда искусство, как и театр, музыка. Это желание постичь то, чего постичь невозможно, да? Но, тем не менее, это движение вперед все время. И, наверное, очень важно, что... Когда вот артист, он не останавливается на этом. То есть есть вещи такие, как ремесло, которое необходимо. То есть там, ну, для певца, для артиста нужно заниматься своим голосом, своей пластикой, так, как он выглядит на сцене, обдумывать, какой персонаж. Вот. И все это просто необходимо для того, чтобы... как первый этап для того, чтобы дальше выйти на сцену и сложился образ. Но это как бы то для того, чтобы оттолкнуться от земли. Как говорил Шаляпин, это остальное за забором находится. Ты должен сделать все, что можно, да, а все остальное это тайна, как бы, которой ты можешь только вот приподняться настолько, насколько ты, сколько это возможно.
Да, у него интересно есть выражение, спрашивают, ну, что такое это вдохновение, вот этот порывы гениальности, говорит, да откуда я знаю вообще?
Какой честный ответ, кстати.
Вот у меня, как у самолета, вот у него есть взлетная полоса, Вот он по этой взлетной полосе должен проехать и там нажать на рычаги, а потом отрывается от взлетной полосы и взлетает в небо, и там уж как он летит, это я не знаю. А вот у меня есть взлетная полоса, и я точно знаю, что я на этой взлетной полосе должен сделать. И у него абсолютно такой четкий рабочий подход, что он. У него есть как бы свой протокол, если mm-hmm. можно так выразиться, который запускает тот творческий
двигатели
процесс, который в итоге и приводит к тому, что снисходит вот эта гениальность, вот это вдохновение.
Mm-hmm.
Вот. И он очень интересно приоткрывает свои как бы подходы, свою методологию. Он, когда только-только стал солистом, первый раз в жизни в 17 лет, он был в какой-то кочующей труппе такой провинциальной. И там баритон один заболел, или что-то с ним случилось, и Шаляпина попросили, а он был хористом в то время, Шаляпина попросили mm-hmm. заменить. Классическая ситуация для певцов, которых Господь призывает уже какой-то серьезной, да, творческой деятельности. Обычно происходит такой случай, когда надо срочно кого-то заменить.
Mm-hmm.
И хотя он был застенчивый, представляете, Шаляпин был застенчивый в то время еще, он сам об этом писал, он решил согласиться, что он понял, что это какой-то вот такой случай для него счастливый. И ему нужно было изобразить там какого-то персонажа, я уже сейчас не помню.
Польского как, магната.
Польского магната, да. И он, значит, приступил, он, поскольку он талантлив, он быстро выучил эту роль. И он представил достаточно успешно, но сел мимо стула там на сцене.
Да-да-да, я читала про это.
Да.
Всю жизнь потом боялся, да,
да,
такой же осечки.
И что интересно, какой он вывод сделал, что не только нельзя садиться мимо своего стула, но надо знать вообще, где там, что вообще на сцене происходит, не только у тебя, а у всех твоих mm-hmm. партнеров. Mm-hmm. Говорит, я когда учу свою роль, я учу все роли. Mm-hmm. Я должен находиться внутри спектакля, как у себя дома, даже больше, чем у себя дома. Я должен там закрытыми глазами все знать. Тогда я чувствую себя свободным. И тогда вот начинается. То есть mm-hmm. Для того, чтобы произошел вот этот порыв вдохновения, для этого должна быть проделана совершенно конкретная работа. И он, поскольку горел этим, то для него вот эту работу сделать, это было самое приятное, что только можно придумать. Ему не лень было там по 20 раз все это отрепетировать, выучить до мельчайших деталей.
Mm-hmm.
И вот эта въедливость в детали и дает ощущение, что ты как у себя дома находишься,
освобождение.
Да. И потом, mm-hmm. когда ты находишься как бы в стрессовой ситуации на сцене, то для тебя она уже не стрессовая, потому что ты во всем вот этом пространстве ориентируешься, и твой голос, и твое тело, и твой мозг, он уже знает, что сделать, и поэтому освобождает энергию для вдохновения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это «Светлый вечер», микрофона Мария Сушенцова, и у нас в гостях сегодня Федор Тарасов, певец, лауреат международных конкурсов, доктор филологических наук, и Олег Верозуб, диктор, актер, артист озвучки и дубляжа мирового кино. Говорим о грядущем концерте, посвященном Шаляпину, называется «Шаляпин. Голос России», который состоится 16 ноября, уже в эту субботу в 19.00. Дорогие слушатели, приглашаем вас на это замечательное событие, которое, как мы выяснили, уже прошло во многих городах нашей страны. И вот в качестве финального такого аккорда, но хотелось бы, чтобы все-таки не финального, а промежуточного, состоится и прозвучит в Москве. Поэтому не пропустите. Интересно, мы сейчас начали выходить на такие более общие вопросы, вот связанные с тем, что необходимо сделать для обеспечения взлета, да, вот этого самолета под названием «Творческое вдохновение». И выясняется, что вот здесь очень много таких, может быть, да, ремесленных, протокольных вещей, но именно они позволяют художнику высвободить ту энергию, которой, может быть, не только он сам управляет вот в момент, собственно, действия. Олег, может быть, вот вы здесь хотели бы тоже что-то от себя добавить?
Ну, в Щепкинском училище, которое я закончил, над парадной лестницей висит фраза Михаила Семеновича Щепкина, да, великого нашего актера: «Священнодействуй или убирайся вон». Вот так вот. Ну, как-то вот я всегда относился к ней, ну, как она красивая, она такая мощная, лаконичная, но не до конца осознавал. Потому что, ну, вот, в принципе, что актер, да, он должен честно относиться к профессии, конечно, он должен учить слова, он должен следить за своей дикцией, быть в хорошей форме, учить роль, да, священнодействуй, вот, как-то вот эта вот безапелляционность или убирайся вон. Что это такое, да? То есть здесь явно открывается путь. То есть это путь настоящего. То есть артист. Тут нет, нет компромиссов, да? Не должно быть компромиссов. Для настоящего артиста это путь, по которому нужно идти. И если ты ограничиваешься ремеслом, вот только, который, в принципе, да, ну как бы развлекать, театр развлекает, развлекает, да, он выполняет же эту функцию тоже. Просвещает, в принципе, да, тоже. Но вот этот вот посыл туда, чего достичь невозможно, это, наверное, самое главное, священнодействие. И как пишет Шаляпин в своей книге, что он, когда он, вот живя в таких условиях бедности вокруг, в слободе, да?
В суконной слободе,
да. В суконной слободе, видя там грязь, ругательство, бедность, нищету, пьянство, он вдруг сталкивается с театром, по-разному, с разным театром, в том числе с площадным, который его вызывает у него восторг сначала. Потом он попадает в оперетту, он видит... Он вдруг видит, что может быть по-другому, что вдруг слова, обыденные простые слова, они складываются в какие-то предложения, и возникает какая... возникает красота, возникает вот... ну, это, конечно, чуткая душа артиста, она на это откликается, откликнулась сразу. И он понял, что вот этому, как он пишет, я понял еще тогда, когда, будучи еще мальчиком, что это будет мое причастие. То есть через это, именно через это я смогу говорить о главных вещах каких-то в своей жизни. И вот он по этому пути пошел. А вот как бы о ремесленности и вот о священнодействии тоже, вот мне почему-то вспомнился сын Василия Ивановича Качалова, Вадим Шверубович. Он в своей книге писал, как отец рассказывал о репетициях со Станиславским и Немировичем Данченко. Вот. И с Немировичем Данченко, интересно, он говорил, что приходил он воодушевленный и говорил, очень хорошо все, мы так развели, здорово, так он здорово, это так, и все получается, все хорошо. А вот когда он репетировал со Станиславским, которого он признавал несравненно выше, да, и он его называл гением, он... был неудовлетворен собой постоянно, потому что Станиславский никогда... Он не ставил точки, он здесь этот путь, он его звал туда, чего достичь невозможно. Вот, вот какая-то вот такая интересная штука. Вот это священнодействие, я думаю, что это, наверное, призвание любого артиста, который хочет называться этим именем по праву.
Вы знаете, сейчас слушаю вас, и вот о чем размышляю. Меня всегда интересовал такой вопрос. Если мы расширяем наш разговор, да, немножко сейчас отвлекаясь только от личности Шаляпина и артиста в целом, говорим вообще, да, о человеке как творце, о творческом начале в человеке, то вот интересно, как все-таки нащупать ту сферу, в которой ты призван священно действовать, пусть только в потенциале, да, но когда-нибудь ты, может быть, до этого дорастешь. То есть, по сути, как нащупать тот талант, который вложил в меня или там вообще, да, в человека Господь? Ведь одно дело у некоторых личностей, да, это может быть каким-то очевидным образом проявляется, у других там этот поиск может занять всю жизнь. И, знаете, меня всегда ставило в тупик, когда мы видим несоответствие яркое между, скажем, способностями, одаренностью какой-то и интересами человека. Порой бывает так, что они расходятся. Ну, допустим, какой-то такой пример. Мне очень хорошо дается математика, но она мне бесконечно скучна и неинтересна. И я чувствую, да, что вот моя душа совершенно в другом месте и жаждет другого. Это просто пример.
Ну, знаете, я...
Да, вот как это
найти? Я могу вот сказать из своего личного опыта, как доктор филологических наук, который стал оперным певцом, певшим в Большом театре, да, вы... уже 20 лет концертирующим. У меня это было, вот, прямо скажем, призвание, призвание, голос просто рвался наружу, и я не мог этому сопротивляться, я это чувствовал просто всеми фибрами своей души, всем своим существом. Хотя я с огромным удовольствием учился в МГУ на филологическом факультете, я его закончил, там и понятно, что кандидатская, там, и потом и докторская и так далее. Но в какой-то момент у меня пробудился голос мой, такой, как послышалось моим друзьям, коллегам, не совсем такой обычный, да, не совсем... Ординарный, да, ординарный, да, достаточно такой густой, низкий. И этого, конечно, мало, не просто какие-то качества голоса, но тяга, внутренняя тяга. В какой-то момент я вот услышал диакона в соборе на своей, так сказать, малой родине, если можно так выразиться, и в звучании его густого баса, красиво поставленного, меня просто... пронзило настолько, что я вот этим звучанием начал бередить, можно сказать. Вот оно мне не давало покоя, мне хотелось так же. И настолько вот это пробудилось во мне, что я очень хотел петь в церковном хоре, на клиросе, и стал петь, и это была моя первая вокальная школа, как и потом я понял, у множества музыкантов и в России, и в Европе, когда mm-hmm. они вырастали из лона церкви, из лона богослужебной музыки, а потом становились профессиональными музыкантами, композиторами, певцами и так далее. Вот, то есть это было, ну, прямое призвание. И даже кто-то, по-моему, из профессоров МГУ мне рассказывали, коллеги на какой-то лекции говорил, что пение — это сверхжизнь. Что и многие люди приходят в пение из других профессий и не могут этому сопротивляться, пение перетягивает. Но действительно, это некое такое призвание, ты его чувствуешь, и дальше уже просто не можешь без этого. И оно пересилило мою вот эту филологическую направленность, перетянуло полностью, хотя там все достаточно удачно складывалось, и мне было, в принципе, мне было интересно, но вот такого... такого вот горения и тяги всего своего существа в сторону вокала, в сторону филологии у меня не было такого. Вот, то есть это прямое такое призвание, прямой вот зов, да, прямая вот эта тяга. Вот так у меня произошло. Хотя это произошло не сразу, да, видимо, было важно, чтобы был какой-то предварительный этап, связанный с филологией, mm-hmm. поскольку пение — это же соединение музыки и слова.
Да.
Вот, то есть... каким-то образом это вот в моей судьбе так отразилось. В случае, если о Шаляпине говорить, то это там еще более явственный случай вот такого призвания, поскольку, если почитаем его, у него еще есть, я забыл, как книжка называется, которая посвящена его
детству
и юности, и которая открывает, сколько вообще этот человек пережил. Через какие только трудности он не проходил. То есть это, ну, вот когда мы читаем в послании апостола Павла, да, что с ним и то, сколько mm-hmm. он претерпел. Вот когда читаешь Шаляпина, немножко это напоминает, конечно, это другая история, да, совершенно по так, накалу, уровню как бы серьезности этих испытаний, да, и духовного смысла. Но все равно я понимаю, что он через столько сложностей прошел в своей жизни, вот в первом ее этапе. И... просто он как, я не знаю, как торпеда, как он прорезал все вот эти сложности насквозь, благодаря вот своему какой-то вот этому зову, вот этой тяге неимоверно к пению, к тяге к искусству, тяге к красоте. И через эту красоту у него была тяга к величию человека. То есть вот у него какое-то, не знаю, откуда у него это было, восприятие человеческой природы как величественный, ну, какой-то, может быть, отзвук духовного, богоподобного, да, восприятия человека.
Mm-hmm.
Вот он понимал, что, несмотря на ту грубость, которая была в Суконной Слободе, в которой он родился, да, и первые годы детства его прошли там, вот каким-то образом у него эти зерна запали, что человек — это что-то очень величественное и прекрасное, и он через искусство, через театр вот пытался вот это величие человеческое воплотить и представить, как бы предъявить публике. Mm-hmm. И поэтому для него это было служение, несмотря на то, что он там уже мировая звезда, там все уже олимпы всевозможные покорены, уже все покорено, что можно, там все рукоплещут, а никакой звездной болезни, так называемой, mm-hmm. да, или какого-то этого... Конечно, было некое у него барство, гонор, но это не было звездной болезнью, это была mm-hmm. как бы придирчивость к людям такая же, как придирчивость к самому себе. То есть все mm-hmm. должно быть по-настоящему, до конца, все... Нужно вложиться полностью и все сделать на совесть. Это он к себе это применял, а также он применял эти критерии к людям. И это до конца дней, несмотря на там какие-то эти звездные статусы, да, и мировую славу. Это вот для него было именно служением, и поэтому он говорил, когда выхожу на сцену, и со мной 5000 человек поют, и я чувствую, как будто я отделяюсь от земли, как на пасхальной заутренней, да, как будто я вознесен. Mm-hmm. Вот для него это было служение для того, чтобы показать, что человеческая природа, она вот имеет вот в себе вот эту силу пройти сквозь вот всю грязь, да, сквозь все вот эти неустроенности, все эти раздражающие мелочи, вот через всю эту возню и взмыть вот к этому величию. Вот для него вот это было служение, чтобы показать это величие.
Да, получается, мы приходим к такому ответу, что, наверное, призвание у каждого человека может найтись и обнаружиться в том, когда ты делаешь то, что ты просто не можешь не делать. Ты не можешь не делать, только да. если тебя по рукам, по да. ногам свяжут, да. и то да. ты будешь все равно пытаться откликаться на этот зов, потому что он тебя как-то, да, бесконечно манит.
Наверное. Просто оно не всегда, ну, как вот, да, не всегда это призвание сразу ощущаешь, приходит да. оно, да. Ну, вот такое же бывает, да, часто. Но вот я вот детям своим тоже говорю, они говорят, что я не знаю, дочка говорит, я не знаю, вот это мне быть певицей, может быть, или я это... Я говорю, попробуй так, ты... прислушивайся, смотри, что тебе нравится. Ну, то есть, как бы, надо идти по пути, который нам дается. Ну, вот я так понимаю. И быть просто, стараться открываться. Открываться ему и стараться быть искренним по отношению к тому, что к тебе, впитывая. И тогда, мне кажется, должно обязательно это призвание, тот дар, да, те дары, которые нам даны, они должны обязательно как-то откликнуться. Мне кажется, так.
Сегодня у нас в гостях, дорогие слушатели, Федор Тарасов, певец, лауреат международных конкурсов, доктор филологических наук, и Олег Верозуб, диктор, актер, артист озвучки и дубляжа мирового кино, и я, Мария Сушенцова. Не переключайтесь, вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Федор Тарасов, певец, лауреат международных конкурсов, доктор филологических наук, Олег Верозуб, диктор, актер, артист озвучки и дубляжа мирового кино, у микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор о вере и таланте, о вере и творчестве в свете Шаляпина, Федора Шаляпина. И, пользуясь случаем, напоминаю нашим слушателям, что в эту субботу, 16 ноября в 19:00 в Московском доме музыки в зале Шнитке пройдет концерт под названием «Шаляпин. Голос России», где Олег Верозуб, наш гость, будет зачитывать отрывки из книги «Шаляпина. Маска и душа». И певец Федор Тарасов, который тоже сейчас у нас в студии, будет исполнять арии, которые очень любил Федор Шаляпин, насколько я понимаю.
Да, я хочу еще добавить, что в концерте принимает участие ансамбль солистов Оркестра народных инструментов имени Осипова под управлением Евгения Волчкова. И этот оркестр будет звучать не только как аккомпанирующий вокальных произведениях, но также Олег, когда будет читать вот эти яркие эпизоды из книги Шаляпина «Маска и душа», оркестр тоже будет его поддерживать, и его игра, и вот эта музыка, звучащая русская музыка, классическая русская музыка в исполнении оркестра народных инструментов, она дает такой дополнительный объем и краски тем словам, тем шаляпинским словам, которые вот Олег будет представлять на концерте.
Вот еще раз, возвращаясь к фигуре Федора Шаляпина, мне стало интересно, я совсем не знаток его биографии и творчества, но тем не менее, как человек, один из многих-многих наших соотечественников, кто на себе испытал трагизм эпохи, да, переломный момент, революция, гражданская война, Первая мировая, и, в общем-то, впоследствии он оказался в эмиграции и был лишен звания даже народного артиста, к сожалению, но потом его вернули спустя много-много десятилетий. Вот я бы хотела, чтобы вы немного рассказали о том, как видел свой путь относительно России, да, своей родины, сам Федор Шаляпин. В чем были причины его отъезда за рубеж, да, и как вот он переживал разлуку с родной землей?
Ну, он очень остро переживал, естественно, разлуку, поскольку он всеми фибрами своей души любил Россию, и он поистине русский человек, я бы сказал, такая богатырская фигура в русском искусстве, и фигура, которая воплотила, с одной стороны, можно так выразиться, русскую мечту, когда сын крестьянина стал мировой звездой. Звездой мирового оперного искусства и искусства вообще одним из как бы символов России, если можно так выразиться, стал благодаря именно стремлению служить некой внутренней правде, слушая голос совести и воплощая вот этот голос совести через свою деятельность, да, то есть вот такое чисто русское служение, там, в отличие, скажем, какой-нибудь там американской мечты, да, или других каких-то мечт, да, вот. И, естественно, для него покинуть Россию было очень тяжелым шагом. Напомню для слушателей, что это было как раз после революционных событий, после Октябрьского переворота, когда переворот произошел не только в политическом строе, но и в художественном строе, в художественной жизни, в театральной жизни. И Шаляпин писал, как так могло произойти, что вот я сижу в квартире, где у меня были в гостях Римский-Корсаков, Стасов, там называют всех величин столпов русского искусства, художники, актеры, да, знаменитые. И вот сейчас в этой кухне сидят ребята, какие-то комиссары, какие-то карикатурные персонажи, которые пытаются ему объяснять, что такое настоящее искусство, по каким законам оно должно строиться и что он должен представлять публике. То есть Шаляпин понял, что то, к чему он стремился всю жизнь, и он же, можно сказать, некую художественную реформу провел, да, благодаря своей деятельности, он новую эстетику привнес в оперное искусство, вот о том, что говорил Олег, да, вот этот поиск художественной правды и ее донесение на сцене, это послужило послужило мощным толчком в изменении вообще всего подхода к оперному искусству, и вот это стало никому не нужно. Интересы художественные и художественно-политические, если можно так выразиться, настолько стали понижать планку, что Шаляпин решил, что там ему нет места. И поэтому принял такое решение, что придется покинуть Россию. И он это сделал через такой маневр, как можно сказать, такой фланговый маневр. Да, он уехал на гастроли за рубеж и потом не вернулся с этих гастролей. Но оставшись на Западе, он безумно тосковал о России, и вот наш музыкально-литературный спектакль заканчивается, вот Олег будет читать слова из концовки книги «Маска и душа», где он как раз пишет о том, что он постоянно вот вспоминал те счастливые моменты его общения с русскими художниками, с Мамонтовым, вот эти светлые минуты, они помогали ему выдержать разлуку с Россией. И я думаю, что он многократно думал о возвращении, но, к сожалению, это возвращение было нереально. Известно, что и с Горьким, с его большим другом, с которым они дружили с молодости, в течение многих лет обсуждался вопрос возможности возвращения в Россию, но Шаляпин понял, что все-таки вряд ли это осуществимо, что вряд ли его ждет какая-то новая творческая полоса после возвращения в Россию, а для него творчество было все-таки настоящим призванием, и тот дар, который он, как в притче, да, евангельской притче о талантах, он должен приумножать. Поэтому он все-таки остался и окончил свой земной путь за рубежом.
И я хочу сказать, что еще. Вот, не, мне кажется, Федор правильно сказал, что одно из свойств натуры Шаляпина — это вот свобода, да, свобода личности, свобода творческой личности. Вот еще это, может быть, сыграло свою роль значительную в том, что он так и не вернулся. Потому что, наверное, можно так поверхностно было бы упрекнуть в непостоянстве Федора Ивановича, потому что он нелицеприятно высказывался, и даже он где-то он написал, что он у Горького советовался с ним, не стать ли ему социалистом, это еще до революции. Вот, то есть, когда это было запрещено, это, потому что он искренне включался в разговоры и впитывал те мысли, которые говорились о том, как что все, что было нехорошо в России, да, много было чего, что надо было бы изменить. И он, как артист большой, он всей своей эмоциональной сущностью в это включался. Вот, на что Горький, правда, ему сказал: не надо, ты лучше пой, занимайся своим делом. И он потом пишет, что я, говорит, в политике вообще никак не отношусь, я только воспринимаю то, как есть. И вот если до революции его свобода, отсутствие каких-то свободы, да, вот где-то стеснения какие-то, так и после революции, который вроде бы он... Ну, в каких-то вещах ждал, может быть, даже, и сочувствовал, как и многие большие деятели нашей культуры, да, оказалось немножко все по-другому. И он почувствовал не свободу, и причем не свободу значительно большую, чем была до этого. И вот это вот от этой несвободы и неискренности, от ни теплоты, ни душевности. Он, вот, наверное, и убежал, можно сказать, и не решился вернуться. Может быть, если бы он там вовремя вернулся, его все равно бы, наверное, поставили на некий пьедестал. Но это вопрос.
Кстати, вот полноты картины ради надо добавить, что Шаляпин уникальный человек, который вживую, лично встречался как с представителями царской фамилии, да, и царствующей, да,
Династии,
да. Так и с всеми вождями советскими, начиная от Ленина, Сталина, все вожди Красной Армии, там, вот кого ни назови, со всеми он лично с ними общался. Вот, то есть это человек, который ту эпоху пропустил не только как, вот, как сказать, рядовой гражданин, да, но и как человек, который лично контактировал с ключевыми фигурами. То есть картина у него была достаточно полная, пропущена через себя. И вот Олег правильно заметил, что одним из как бы главных движущих мотивов была эта атмосфера предъявления к человеку, вот как бы это правильно сказать, какие слова подобрать, какой человек культивировался вот той атмосферой, которая создавалась, да. То есть он увидел, что культивируются какие-то такие низменные и мелочные моменты в человеческой личности, которые ее убивают просто. То есть провозглашение было о чем-то таком большом, великом и свободном, да, и он, как правильно Олег заметил, да, он даже там пытался красную ленточку какое-то время там напяливать на себя, вот. А закончилось все вот чем-то таким очень плоским, низменным, карикатурным.
Приспособленчеством
и,
таким.
Да, и настолько вот примитивным, что это его просто взрывало изнутри. И поэтому он как, может, как пробка из бутылки, да, вылетел, что он просто не мог вот этого выдерживать.
Может быть, если бы он немножко бы подождал, потому что это был такой критический момент, потому что, наверное, многие слушатели наши, они знают, что особенно в первый момент после революции, ну, творилось в области, ну, что-то страшное, что происходило в театрах, тут в Малом театре, в Большом, туда просто, когда туда вваливались люди совершенно, и что они там творили в этих всех, ну, им надо было вот это все разрушить, надо было, это вот была такая вот стихия, не, которая в самом, в худшем смысле этого слова. Потом, когда все немножко, наверное, вроде как подуспокоилось и стало становиться на свои места. Тут, наверное, надо, кстати, упомянуть личность Луначарского, который много сделал для этого, в том числе. Он, кстати, и дал звание,
да,
настоял,
он тоже первое вручил, да,
звание народного артиста первого, да, дать Шаляпину. И он огромные предпринял усилия для того, чтобы этот вот поток удержать и сохранить ту культуру все-таки, и надо вот и просто отдать ему должное за это. Но это прошел какой-то период, и это надо было предвидеть, ну, это было трудно предвидеть, удержится это или нет. Вот Шаляпин, он не выдержал этого.
Да, он еще описывает вот такой момент, который его тоже взрывал. Он же был очень как бы прямой, искренний человек, ратующий вот именно за правду, да, которая стала основой художественного метода, и увидел такое лицемерие, которое вот проявлялось, в частности, он описывает, пришел он в Кремль, или кремлевская какая-то квартира Демьяна Бедного. Момент, когда люди там голодали, когда они по карточкам, по-моему, там получали какие-то крохи, которые, когда мерзли люди, у них не было дров, он приходит к Демьяну Бедному, где у него там, значит, пиршественный стол, и он сидит, и так с линцой бросает березовые поленья в камин. И Шаляпин говорит: да что ты делаешь там? Можно же эти дрова там раздать людям, они мерзнут. А мне нравится, как они пылают там, или как они там. И вот такие моменты, то есть вроде как бы, да, борьба за какую-то правду, и в то же время вот такая как бы неискренность, такое лицемерие, и, конечно, вот это все сыграло свою роль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, сегодня у нас в гостях Федор Тарасов, певец, лауреат международных конкурсов, доктор филологических наук, и Олег Верозуб, диктор, актер, артист озвучки и дубляжа мирового кино. И с вами я, Мария Сушенцова. Федор, так не случайно, наверное, совпало, что вы тезка, с одной стороны, Федора Михайловича Достоевского, а с другой стороны, Федора Ивановича Шаляпина. И действительно, как, насколько я понимаю, по части филологии вы как раз занимаетесь исследованием творчества Федора Михайловича, а по части певческой и исполняете, и изучаете творчество Федора Ивановича. А вот скажите, если так вот умозрительно наводить мосты между двумя этими очень знаковыми фигурами, ну, в широком смысле, скажем, для русского искусства, да, потому что литература – это, несомненно, часть искусства, а литературоведение, скорее, часть науки, то вот что для вас между ними общего? Ведь такие совпадения не случайны.
Да, да, я бы еще добавил, что когда я перед поступлением в консерваторию и после окончания аспирантуры МГУ работал в Институте мировой литературы, в Академии наук, то я занимался еще подготовкой к изданию собрания сочинений другого моего тезки, великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Вот, и...
Для полной картины.
Да, для полной картины. А вот недавно был удостоен чести, за что очень благодарен, вручение премии Федора Конюхову. Вот, поэтому вот эти все Федоры, они мне очень близки моему сердцу. Наверное, их объединяет, с одной стороны, русская тема, осмысление роли России в мировой истории как удерживающий мир от апостасии, да, и предъявляющий миру образ человека, человечности с большой буквы, да, человечности, которая пристекает, естественно, от духовных истоков, с одной стороны, да, и с другой стороны, вот именно такая как бы борьба за отстание вот этого человека. Для меня самого вот и в филологической деятельности, и в вокальной деятельности интересно было погружение именно вот эти в глубины, как Достоевский писал про тайну человека, что он всю жизнь занимается разгадкой этой тайны человека, вот внутреннего человека, и погружение и русского искусства, и русской мысли в эту глубину, от которой уже проистекают все последствия, в том числе и социальные, и политические, да, и там и революционные, и контрреволюционные, какие хотите, да, вот это погружение вот на ту глубину, где как бы совершается реальная реальность, Достоевский называл это высшим реализмом, или реализм в высшем смысле слова, вот это их и объединяет. И пусть они заходят с разных сторон, человек – существо настолько многомерное, необъятное, что можно с разных сторон заходить, но как бы с разных сторон заходя, они метят в один и тот же корень. И я думаю, что благодаря этому вообще русское искусство, оно и стало вот таким великим, да, и таким желанным во всем мире. Вот эта искренность, глубина и вот за счет этого мощь, такая богатырская мощь, она оттуда и происходит. Вот богатырство как соединение силы как бы прямой, да, и, с другой стороны, силы нравственной, в отличие там от каких-то вот навязываемых суперменских каких-то, да, парадигм, да, вот это именно богатырство как соединение нравственной чистоты и добра и мощи силы, вот, вот это их, наверное, объединяет. И отсюда же и вот это бесстрашие, с одной стороны, бесстрашие перед лицом бездны, да, какое-то желание взглянуть в эту бесконечность. И это первооткрывательство, если вспомнить сейчас нашего знаменитого путешественника Федора Филипповича Конюхова, да, и вообще Россия – это страна первооткрывателей, да, первопроходцев. Все это, наверное, вот в этом корне и сосредоточено. Я бы так ответил.
Да, вот к этим замечательным вашим словам у меня напрашивалось прямо слово, пока вы говорили, универсальный смысл, мне кажется, предлагает всему миру русская классическая литература, да, так же, как русское искусство в лице Федора Ивановича, Шаляпина и других многих-многих наших звезд. Ну, как бы не хочется в попсовом смысле это слово употреблять, mm-hmm. а в таком, в глубоком смысле этого слова, потому что действительно вот эта тайна человека, которая фундаментально связано с нравственностью, с нравственным законом, с тем, что он, вообще говоря, существует, и, вообще говоря, он неотвратимо действует, хочет того или нет.
Да,
да. Да, мне кажется, наверное, поэтому русская литература и русское искусство, ну, считается... Ну, вот эпитет «великая», да, «великая русская литература» во всем мире именно к ней применяется.
Да, они, с одной стороны, универсальны, с другой стороны, настолько конкретные и ощутимы. Вот что Достоевского характеризовало в его творческом методе, известно, что он вообще интересовался новостями, да, он вел дневник писателя, где комментировал все, что происходит, да, и многие вот эти события отразились потом в переработанном виде в его художественных произведениях. То есть, с одной стороны, он показывает, что вот, вот это вот то, что у вас на глазах происходило, он как бы изнанку эту выворачивает, а с другой стороны, он показывает эту связь вот именно с этими универсальными законами. То есть эти универсальные законы воспринимаются как нечто, а такое концептуально отвлеченное, такое
абстрактное.
Абстрактное. Это вот то, что вот у тебя внутри конкретно происходит, и вот оно реализуется в твоих каких-то повседневных делах, и оно входит в ткань твоей жизни, вот твоей непосредственной. И благодаря вот этой конкретике, вот этой зримости и происходит вот этот мощный эффект русского искусства.
Да, действительно, очень интересно. Но мне кажется, вообще для искусства и для культуры даже шире характерно вот это соединение. Я вот люблю так говорить, иногда студентами это обсуждаем, редко, к сожалению, пересечение вертикали вот этого нравственного закона и горизонтали, то есть какой-то очень конкретной вот ткани, клеточки жизни. И очень часто же искусство на нас так воздействует, там и художественное, да, если мы стоим перед каким-то полотном, что это очень что-то конкретное и воздействующее на тебя очень непосредственно, но в этом как бы сквозит нечто универсальное, вот это вот какая-то божественная вертикаль, если так можно выразиться. И вот, приближаясь уже к финалу нашей программы, мне бы хотелось успеть затронуть такую очень философскую, концептуальную тему, как вера и творчество, вот как они взаимодействуют между собой. И, может быть, поставить вот так вопрос, вот по вашему опыту, как это работает вот у вас в жизни? Погружение в творчество, оно как-то вот дает импульс, да, к вере, к размышлениям о Боге, или наоборот, я специально сейчас немножко тогда заостряю, наоборот, какие-то там свои личные субъективные откровения, да, которые случаются, какие-то маленькие чудеса, маленькие прозрения, но для нас они несомненны в нашем личном опыте, они как-то вот приоткрывают, обостряют вот это наше внутреннее творческое начало. Ведь действительно, как сегодня уже прозвучало в нашем разговоре, человек – это сотворец Богу, да, и в Евангелии часто ведь Христос называет нас, то есть людей, друзьями, то есть равными себе в таком вот онтологическом смысле, да, те, кто призваны тоже что-то созидать, что-то творить, и это прямая отсылка к творческому началу в человеке, что давай, дерзай, ну, расчищай в себе этот колодец. Вот поделитесь, пожалуйста, как вот в вашем жизненном опыте это взаимодействует?
Ну, я думаю, что да, конечно, это вот основное, от чего отталкиваться, то, что действительно человек – это творец, и творчество – это тот дар, которым, самый главный, наверное, дар, который мы можем унести с собой в вечность, да? Поэтому с этой точки зрения можно смотреть на все искусство в целом. И что касается музыки, это особенно. В общем, вообще, когда говорить, рассуждать о красоте, о прекрасном, да, и о музыке, что можно сказать, что такое музыка? Это невозможно. В ней существует мысль, в ней существует эмоция, но определить это невозможно, это невозможно выстроить, это невозможно никакими логическими упражнениями достигнуть этого, вот откуда она приходит. Поэтому этот поток, да, конечно, он чрезвычайно важный, ну, для меня вот лично он просто является самым важным. И думаю, что для Федора Ивановича, собственно, вся жизнь была в этом. Как он говорил, все, что он делал, он именно в это отдавал. Это было, он ни сил, ни физических, ни душевных, никаких не жалел для этого. Но вот что касается того, что первично, наверное, трудно сказать, наверное, в моей жизни скорее существует вера и какие-то вещи, которые приходят ко мне, понимание, и которые затем уже я, если есть возможность такая, приношу, стараюсь приносить уже в то, чем я занимаюсь. Вот, если. И, конечно, это важно, наверное, на это у каждого свой этап, когда к этому приходишь, что это главное, а все остальное, как бы, оно уходит вдруг незаметно, уходит на другой план. Вот, пожалуй, так.
Ну вот у меня, наверное, все это параллельно происходит, очень переплетено, что мое первое соприкосновение с верой было именно в творческом акте, когда я съел застежку кожаного переплета богослужебного Евангелия, которое у нас было в нашем деревенском доме. Вот такое было познание Слова Божия, первый опыт. Неосознанный такой творческий акт. Вот, а потом и как филологическая моя стезя была сопряжена с изучением роли Евангелия в русской литературе, так и вокальная стезя, которая началась на клирсе в церковном хоре, а затем уже эта певческая деятельность перешла в такую светскую деятельность артиста, да, и моя артистическая деятельность, она как бы идет в рамках, сложно очень здесь передать словами, вот эти ощущения внутренние, какие-то очень такие интуитивные. Всегда, когда ты понятно, что разные какие-то произведения приходится петь и в разных там спектаклях участвовать, да, и бывают моменты, когда ты наталкиваешься на что-то, что сразу вызывает внутри, внутренний камертон сразу начинает тебе сигнализировать, что это идет как-то вразрез. Артист вразрез со своим нутром, но есть такие, которые могут это делать, да. Мне кажется, что в этот момент происходит некий надлом, который в, так сказать, большой перспективе имеет шансы привести к разрушению. То есть я для себя одним из таких главных критериев ставлю то, чтобы вот таких противоречий не было. Но поскольку работа с голосом и сценическая работа, она требует большого внимания к своим каким-то внутренним процессам, к внутреннему миру, что очень важно, да, и все-таки является как бы ответом на призвание, все равно же это через это ты идешь, ты расширяешь свое сердце, идешь к чему-то, что больше тебя, да, и ты веришь, что через эту твою деятельность ты все равно стараешься служить Богу, вот, то разорвать вот эти две части невозможно. То есть вера — это есть некий творческий акт, да, это, mm-hmm. все, это творческий yeah. дар. И, с другой стороны, когда ты что-то творишь, ты веришь в то, что это есть служение Богу, да, mm-hmm. и есть принесение того, что Он тебе дал, как принесение Ему в каком-то... в попытках примножить это, да. То есть разорвать эти две части очень сложно, хотя есть, есть искусство такое, как, скажем, демоническое, да, но о нем мы сейчас, наверное, не будем говорить, да, потому что это не наш случай, и даже в случае Шаляпина, который был светским человеком, не церковным, да, но вот, вот какое-то религиозное чутье, религиозное чувство в нем, безусловно, было, и он об этом говорил, поэтому это и было служением.
Действительно, хочется закончить вот этими словами, которые Олег сегодня произнес, о священнодействии. Вот если действительно соединяется идея служения Богу и вот этот творческий акт вдохновенный, наверное, действительно получается то самое священнодействие. И на этой ноте хотелось бы завершить наш эфир, хотя не хочется ставить точку, скорее хочется поставить триеточие, потому что, дорогие слушатели, в эту субботу будет продолжение после нашей сегодняшней прелюдии, введения в тему. Состоится концерт «Шаляпин. Голос России», в котором наши дорогие гости Федор Тарасов и Олег Верозуб будут исполнять арии и зачитывать отрывки из автобиографической работы «Шаляпина. Маска и душа». Поэтому приходите, пожалуйста, в Дом музыки, зал «Шнитки» в 19:00 в эту субботу. Я напомню, что... Еще раз расскажу коротко о наших гостях. Федор Тарасов, певец, лауреат международных конкурсов, доктор филологических наук, и Олег Верозуб, диктор, актер, артист озвучки и дубляжа мирового кино, были сегодня в нашей студии. У микрофона была Мария Сушенцова. Спасибо вам большое за этот искренний разговор. Я надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. Они немного прикоснулись к личности Федора Ивановича Шаляпина.
Спасибо. До новых Спасибо. Встреч.
Всего доброго.
До новых встреч. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».